Второе послание апостола Павла, апостола Петра, первая глава, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Аминь. Тема моего небольшого слова для назидания к сегодняшнему собранию, где собраны матери-христианки, это драгоценная вера, драгоценная вера, принявшими с нами равно драгоценную веру. Братья и сестры, вернее, дорогие мамы, дорогие сестры, вот Писание говорит, что мы обладаем с вами великой драгоценностью, если в нас есть эта живая вера в Господа Иисуса Христа. Эта вера драгоценная. И еще в первом послании апостола Петра, в первой главе, так написано, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести, и славе, и в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Вера ваша, вера наша, дорогие сестры, должна оказаться драгоценнее золота, драгоценнее золота. Вообще за веру, которая не испытана, никто ничего не дает. А вера, которая испытана, она очень дорого стоит. Она очень дорого стоит. Эта вера горы низведет, эта вера караваны движет по пустыне, эта вера движет, действует, побеждает. Друзья, я почему-то избрал тему для нашего сегодняшнего общения, потому что апостол Павел Тимофею, когда говорит о вере, он упоминает его маму и его бабушку, и говорит о том, что они были носителями этой драгоценной веры. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Вот такая преемственность. Три поколения носителей живой веры. Бабушка, мама и благословенный служитель Тимофей, который был сподвижником апостола Павла, верным служителем. Но удивительно, что именно мать его и бабушка, они оказали самое большое влияние на его веру. Я так часто слышал от моего папы, что все книги богословские вместе взятые, все радиопередачи, которые он прослушал, все пресвитерские конференции ему дало меньше, чем его мама, чем вера его мамы. То, что дала ему мама в вопросах веры, это больше, чем все миссионерские и пресвитерские конференции вместе взятые. Мама. Интересно, что о многих царях, когда описывается, не написано, кто был их отец, но написано, кто была его мать. Дается имя матери. Почему? Да потому что мать формирует характер, мировоззрение, ценностный ряд своего ребенка. Она дает ему вечные ориентиры духовные в жизни. Именно какая мать, такой и сын. Какая мать, такой и царь. Мать оказывает величайшее влияние на сердце, на судьбу, на душу, на характер и вообще на жизнь своего дитя. Тем более мать, которая является носителем этой драгоценной веры. Я помню историю, которую однажды Михаил Иванович рассказал мне о том, что говорит, однажды, несколько примеров расскажу. Когда он пошел в первый класс, а случилось так, что в 1938 году отца его арестовали, в 1938 году отец был арестован, и он пошел в первый класс. И учительница поставила его перед всем первым классом и говорит, посмотрите на этого мальчика, его с ним на переменках не надо ни разговаривать, ни дружить. Он сын врага народа. Его отец – это враг народа. 58-я статья – это враги народа. Все. И, говорит, со мной никто не разговаривал на переменках, со мной никто не дружил. Я пришел домой заплаканный. Мама говорит: сыночек, что с тобой? Что с тобой? Что случилось? Тут тебя кто-то обидел? И он, говорит, рассказал ту историю, что учительница сказала, что мой папа – это враг народа. Правда, мама, что мой папа – это враг народа? Неужели мой папа враг? А мама говорит: нет, сыночек, твой папа – это служитель Божий, он страдает за Христа. И то, что ты сегодня пострадал, это великая честь для тебя, потому что Христос сказал: блаженны вы, когда будут вас несправедливо гнать и поносить, и всячески неправильно злословить. Ты сегодня, сыночек, удостоился великой чести пострадать ради Христа. И ты получишь свою награду от Господа. Давай мы сейчас преклоним колени и помолимся за твою учительницу, чтобы Господь ее сердце сделал добрым. Говорит, и я помолился, и я, говорит, с приподнятым настроением вышел из этой комнаты после маминой молитвы. Я понял, что мой папа не враг, мой папа добрый служитель, страдает за Христа, и я вместе с папой должен пострадать ради Христа. Друзья, вот как ювелирно точно мама все расставила на свои места. Казалось бы, первоклашка, а это на всю жизнь формировало мышление, да? Потом, говорит, помним, когда из Ленинграда нас эвакуировали уже на вагон, в вагоны посадили после блокады, во время блокады Ленинграда. Они были эвакуированы в сторону Киргизии. И интересный там случай произошел, когда мы прибыли, говорит, в Киргизию, где было много солнца, фруктов и тепла. Ну вот мать и четверо детей. А где нам определиться? Один сын и три дочери. И вот, когда, говорит, наш поезд ехал еще в сторону Киргизии, то наш товарный вагон был напротив другого товарного вагона. Тот эшелон ехал на фронт, а мы ехали на юг, в противоположные концы. На какое-то время на стоянках мы стояли, у наш товарный вагон открыт, и тот товарный вагон. Там офицеры, там новобранцы, солдаты, а тут матери с детьми едут в эвакуацию, в безопасную зону. И вот какой-то офицер посмотрел на мою мать в окружении этих малышей, говорит: женщина, вы куда? Говорит: да я сама не знаю куда. Нас везут вот из блокадного Ленинграда. А куда? У нас ни адреса. Куда Бог даст, туда и приедем. Тогда он быстренько написал на бумажке что-то, говорит: там в таком-то городе живет моя сестра, и она является там каким-то человеком в детском доме, в приюте для детей, для девочек или для мальчиков. Передайте ей вот эту записку, назовите ей мое имя, и она приютит ваших детей. Вот ее координаты. И быстренько написал и передал нашей маме, и поезда тронулись и поехали, все. И мы, говорит, уже знали, куда ехать, приехали в этот город, нашли вот этот приют, подошли к этой женщине, отдали эту записку, назвали имя ее, и она сразу стала заполнять документы. Заполняет документы и говорит: а, так у вас же разнополые, у вас же и мальчики, и девочки, а у нас приют только для девочек. Впрочем, мы вашего сына определим в другой приют, там через улицу, там приют для мальчиков. И продолжает оформлять документы. А мама минуточку подумала, минуточку, как это, как это? Ну как, у нас же приют только для девочек. Девочки будут здесь, а мальчики будут там, сын ваш будет там. А когда вам нужно будет, вы будете встречаться. Она говорит: нет, нет, извините, госпожа, мы уходим. Куда вы уходите? Подождите, постойте минутку. Говорит: нет, нет, мы уходим, все, собрала нас, и мы ушли. Потом, говорит, через много лет я у мамы спросил: мама, а ты помнишь этот эпизод? Когда меня решили определить в интернат приют для мальчиков, а тебя оставят с девочками, почему мы ушли в никуда? Объясни мне свой поступок. Что ты имела в виду тогда, когда ты так сделал? Говорит: сыночек, ну как ты не понять не можешь? Как бы мы могли бы каждый вечер молиться без тебя? Ну как это, наша домашняя церковь, вот мы бы преклоняли колени с девочками, а тебя с нами нет. Это же немыслимо. И когда я понял, что мы не сможем вместе преклонять колени, я понял, что нам здесь делать больше нечего. Говорит: ну мы же пошли в никуда, у нас больше ничего не было, никакого адреса. Но это был, друзья, урок драгоценной веры, что семья неделима, Семья – это домашняя церковь. Мать дорожила вот этими коленопреклоненными молитвами семейными, и ради этого она приносила в жертву все остальное материальное благополучие, предавала дальше свой жизненный путь Богу. И вот так вот и росли вот эти дети врагов народа в этих семьях, где мамы вкладывали в их сердца свою драгоценную веру. И что интересно, друзья, члены Совета Церквей в 60-х годах это в основном дети узников 30-х годов. Это дети, чьи отцы были расстреляны, умерли в лагерях, а их матери, этих детей, вот эту нелицемерную веру сумели вложить в сердца своих детей, когда не было ни воскресных школ, ни христианских радиопередач, когда не было никакой заботы о детях, о молодежи, о подростках, не было ни христианских лагерей, ничего не было. Единственным наставником была мать, носитель этой нелицемерной веры. И они прекрасно справились с этой задачей, вырастили для братства сыновей, которые удостоились стать в пролом и идти по стопам своих отцов путем уст, страданий, и хранили Господу верность и так далее, и так далее. Таким был Николай Георгиевич Батурин, которого жизнь закончилась в сталинских лагерях. Таким был Артющенко Борис Яковлевич, таким был Георгий Петрович Винц, Геннадий Константинович, Николай Петрович Храпов. Это все братья, чьи отцы где-то лежат в могиле, никаких могил нам не известны. Друзья, великая, великая, драгоценная вера у нас есть. Мы великие сокровища носим в своих глиняных сосудах, когда являемся носителями этой драгоценной, живой веры. Когда-то в конце 80-х годов мне посчастливилось быть на Дальнем Востоке поселок Богородск. Сейчас я точно не припомню название. Богородское. На берегу реки Амур. От Хабаровска мы еще летели самолетом куда-то туда, севернее. И вот прилетели. В край, где все из дерева, как Георгий Петрович пишет в одном стихотворении, «Русь моя, деревянная Русь, край лесов, все там из дерева, мосты, улицы, избы, все, все деревянное». И вот нашли там одну, там были в одной семье, христианская семья в Юшковых, Илья Андреевич, пресвитер этой церкви. И вот интересно, что Степан Григорьевичем Германюков мы посетили этот отдаленное место. И он мне рассказал трогательную историю, как тут зародилась церковь. Благодаря одной матери-христианке там существует церковь на сегодняшний день. В 30-х годах в одну ночь арестованы были все активные братья и сестры. Остались мамы с детьми в окружении детей на свободе. Церковь была разорена, собрания прекратились. Дети выросли, война пришла, многие без духовного попечения, дети поуходили в мир, устраивали свои жизни, выходили замуж за неверующих. Отцы их были неделю спустя после ареста погружены в баржу, вывезены на середину реки Амур, открыты трюмы и их всех на дно спустили, всех утопили на середине реки Амур, уничтожили в один день всех верных братьев и сестер. И что эти женщины, многодетные мамы, могли сделать, при том, что церкви не было, собрания не было, ничего не было. Но вот эта жена пресвитера Вьюшков, его жена, вдова, она была человеком веры. Она верила, что Господь возродит, Господь может дать, сделать так, что в их городе, в их поселке, в этом маленьком таежном там городочке или поселок, это я не знаю, как правильно сказать, там будет опять церковь. И она верила и молилась. Молилась не одно десятилетие. И вот однажды случилось так, что в конце 60-х годов, где-то в конец 60-х, начало 70-х, в ссылку прислали одного брата, который отбыл 5 лет лагерей, и начались у него 5 лет ссылки. И он получил разнарядку отбывать 5-летнюю ссылку в Богородске. И когда он сошел с трапа, первый вопрос, ссыльный, заросший, борода, все, он ехал долгое время этапом, пока его везли. и все прочее, это с Украины, через всю страну, через 10 тысяч километров, когда, пока его туда определили. Телогрейка заключенного, борода, все. И первый вопрос, садя с трапа, он задал местным жителям, есть ли тут верующие? И все показали на эту бабушку, на ее домик. Вот там есть бабушка, она верующая, она верующая. Я, говорит, постучал в дверь этого дома, открылась дверь, увидел на пороге женщину пожилого возраста. Говорю, мир вам. Она с недоверием посмотрела на меня, говорит, с миром принимаю. Ты кто? Я, говорит, я христианин, проповедник Евангелия, приехал в ссылку, буду отбывать здесь 5 лет ссылки. А ну, проходи. Я прошел в дом и увидел 10-сборник Проханова. И понял, что попал как раз туда, куда надо. 10-сборник Проханова и Библия, старая-старая, пожелтевшие листочки Библии. И я понял, что я как раз пришел туда, куда нужно. Побеседовал, узнал историю этой церкви, как она была разорена. Узнал, что у этой бабушки 5 детей, все они в мире, но очень по-доброму к ней относятся. Братом стал собрание в этой семье проводить. Притом, какие собрания? Просто бабушка напечет блинов, соберет всех своих детей, зятьев, и за чашкой чая начинается беседа. Включают радиопередачу, слушают христианские передачи, помолятся в начале, помолятся в конце. Потом иногда... Ну и так далее. Беседы усиливались. И в течение 5 лет, пока он там находился, этот брат в ссылке, все дети бабушкины покаялись. И некоторые из них приняли крещение в реке Богородск. В реке Амур, ну, на берегу которого находился город Богородск. Они приняли крещение, а еще один ее сын старший жил далеко от этого Богородска. Он жил там, где был Степан Григорьевич Германюк в ссылке. А Господь его прислал туда, Степана Григорьевича. Он работал бухгалтером. Там, где он работал бухгалтером, в бухгалтерии работала жена этого Ильи. И Степан Григорьевич, то есть Господь как 2 десанта высадил, одного туда, а другого туда. По молитвам бабушки, которая 30 лет молится, Господь выписал разнарядочку своих служителей, одного туда на 5 лет, а другого туда на 3 года. Занимайтесь душепопечением детей этой замечательной мамы, которая стоит на коленях и 30 лет молится. И по ее молитвам наступил момент, когда Илья Андреевич, ее старший сын, покаялся, и его жена, бухгалтер, покаялась. И в водах Охотского моря Степан Григорьевич их крестил на очередной праздник Пасхи. И они все вместе встретились вокруг мамы, окружили ее все члены церкви, и она закрыла свои глаза и ушла в вечность, увидев всех своих детей членами церкви. 37-й год, 47-й, 57-й, 67-й, больше 30 лет непрекращающихся молитв о детях, братья и сестры, а для Бога нет ничего невозможного. Что такое своего раба в ссылку отправить? Именно туда, куда нужно. 5 лет ссылки обеспечить по молитвам этой женщины. Господь таким образом усмотрел, и сейчас там церковь. И Илья Андреевич был пресвитером этой церкви. Он был рукоположен на пресвитерское служение. Когда мы там находились, как раз мы гостили в его доме, друзья. Просто вот для меня это было очень важное подтверждение. Драгоценная вера, нелицемерная вера, которая обитала в бабке твоей, в матери твоей и в тебе. В тебе пусть она будет. Какая-то прекрасная преемственность, друзья. Когда дети наши, мы как рыбки в аквариуме, наши дети нас изучают, они изучают двойные стандарты, они видят все то, что пишется между слов, между строк, какие мы на кафедре, какие мы в семье, они все это видят. И когда они видят, что вера с нашей мамы, наших родителей, это нелицемерная вера, и когда они в этом убеждаются, друзья, это и имеет неизгладимое впечатление для духовного формирования этих веренных нам душ, наших домочадцев. Друзья, Иисус Христос сказал такие слова, что когда приду на землю, найду ли веру на земле? Я вот так внимательно наблюдаю за всем, что происходит сейчас в протестантском мире, но в России, на Украине, я замечаю, что вообще развитие протестантского движения происходит по принципу умножения знания, но не по принципу умножения веры. Знания умножаются. На Украине и в России за последние 15 лет было образовано около 30, чуть больше 30 богословских семинарий, где получают образование со статусом бакалавр богословия, магистр богословия, а теперь докторантура, доктора богословия. То есть уже трехступенчатая такая, трехстепенная ученая, ученые степени там дают по окончанию этих учебных заведений. Я так думаю, интересно, что все эти учебные заведения, они работают ежедневно, обучая сотни, нет, тысячи, а может быть, десятки в тысяч. Я не знаю статистики, сколько там обучения обучилось уже и сколько обучаются в реальном времени. Но это огромная армия христиан обучается в этих богословских семинариях. Но я так думаю, вот Христос сказал такие слова: «Приду на землю, найду ли семинарии на земле? Семинарии будут. И бакалавры богословия будут, и магистры богословия, и доктора богословия, только веры не будет. Живой веры. Не книжной, живой. Не выученной, друзья, научной, ритуальной, обрядовой, традиционной. Когда меня просто по традиции в пеленках принесли в баптистскую среду, поэтому я баптист, ну уж такая традиция, я баптист в третьем поколении, ну куда ж деваться. Нет, это все не то, друзья. Живая вера, живое упование на Бога. Вот страшный дефицит будет в тот день, когда Господь придет. Знание на знание, все умножается, а веры нет. Все меньше людей, носителей драгоценной веры, все меньше людей, у которых можно поучиться этой живой вере, становится в нашей церковной баптистской среде. Все меньше и меньше этих людей. Об одном молодом человеке, который обучился в богословской семинарии, я слышал, сказали такую фразу в его адрес, что его, он говорит, хорошо обучился, он хорошо, хорошее образование богословское получил, но его голова слишком большая, чтобы поместиться в церковную дверь. Понятно, да? То есть церковью такие люди обычно пренебрегают, она уже им неинтересна, там все ущербное, все умирающее, они себя чувствуют неуютно в этой церкви. И, в общем-то, взгляд такой на церковь свысока, с высоты своих этих обширных знаний. И, в общем-то, это потерянные люди для церкви, для братства. Чаще всего так получается, потому что знание, оно хорошо, когда оно не в отрыве от церкви, не в отрыве от практического приложения в служении церкви. Это хорошо иметь некоторый кругозор. Но я помню об одном председателе совета, Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, Коновальчик, говорили так, что если он видел на горизонте человека способного, одаренного, который составлял ему конкуренцию, и он хотел от него избавиться, то он говорил так: давайте его пошлем в богословскую семинарию, может быть, он оттуда больше не вернется. Вот так избавлялись от хороших, талантливых, духовных людей в своей среде. То есть, если они точно знали, расчет был такой: если мы его пошлем в богословскую семинарию, он там заразится такими вирусами, после которых он же в церковь не сможет вернуться, и путь будет свободен, все, конкурентов в служении не будет. Понимаете? Это стратегия – убить все живое, убить. Знание на знание, знание на знание, а вера драгоценная. Где? Друзья, я помню, Геннадий Константинович сказал хорошие, ну, сильные слова, сказал, немногие, может быть, его поняли, и сегодня немногие его воспринимают слова адекватно, правильно, но это очень сильные, очень верные слова мудрости, слова, как гвозди вбитые, они так вот укоренились в моем сердце. Он говорил так: если бы в Писании было написано так: удалившись из господствующего в мире растления похотью, покажите вере вашей догматику, в догматике герменевтику, в герменевтике экзегетику, в экзегетике гомилетику, в гомилетике эсхатологию, и в ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа, то мы бы примерно так бы и развивались бы. У нас были бы богословские семинарии, у нас были бы и магистры, и доктора, и бакалавры богословия, но успех в познании Господа Иисуса Христа достигается не этим. Он достигается, есть другие ступени богопознания, ведущие к богопознанию. Покажите вере вашей добродетель, рассудительность, терпение, воздержание, благочестие, братолюбие, любовь и кто? в ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода. Другое развитие, другие ступени веры. Друзья, у веры есть совсем другое развитие, другая школа. Ученичество, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. И поэтому у нас вот нет вот, вот этого бесконечного умножения просто теоретического знания, без применения к жизни, к практике, к служению и так далее. Братья и сестры, интересно, что израильский народ к приходу Господа Иисуса Христа настолько духовно обанкротился, за 2000 лет своего развития настолько духовно обанкротился, имея и священников, и левитов, и жертвенники, и храм, и традиции, и ритуал. Тем не менее, они потеряли живую веру в Господа Иисуса Христа. И в послании к Римлянам в 11 главе написаны такие слова, что «они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся». Они отломились неверием, то есть знания были, Гамалиилы были, Никодимы были, которые весь Ветхий Завет знали наизусть. Знали, исполняли все 617 правил закона Моисеева. На зубок их знали и исполняли. Друзья, но веры не было. Отломились неверием. Корни держались за корни традиционализма, а за корень веры, живой, драгоценной веры, держали совсем немногие. Это было... Та женщина-вдова, которая не отходила постом и молитвой, служа Богу, она вославила Бога. Это был Симеон, который жил верою и увидел день явления Господа Иисуса Христа. Это было совсем немного людей. Горсточка, которая собиралась вокруг проповедника Иоанна Крестителя в пустынных местах. А люди образованные, люди сведущие, люди ученые, мужи, носители учения фарисейского, они не приходили, не совершали достойного плода покаяния. Господь говорит, секира при корне дерев лежит. Какого корня? Корней вот этого обряда верия, корней традиционализма. Когда по традиции мы дети Авраамова в 42-м поколении, а мы баптисты в 5-м поколении. Друзья, какая нам польза того, что мы баптисты в 5-м поколении, если у нас нет живой веры? Господь говорит, не ты корень держишь, корень тебя. И они отломились неверием, и ты будешь отсечен в 5-м поколении баптист. Будешь отсечен, если не будешь иметь живой веры в Господа Иисуса Христа. Утрачивается вот это самое главное, вот нить, связующая с Господом Иисуса Христа через веру, друзья. А формула веры нам известна. Писание говорит, что или чем является вера, или определение веры. Это 11 глава послания к евреям, 11 глава с 5 стиха. «Веру Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Дорогие сестры, вера имеет две стороны. Первая сторона – это надо веровать, что Он есть, но в это верят и бесы, и трепещут. Это еще не есть Божья вера. И бесы веруют, что Бог есть. Но есть другая сторона – вера в то, что Он воздает. Мы имеем дело с Богом воздающим. Есть обратная связь. Это не просто футбол в одни ворота, молитва в небо, а кто знает, слышит он меня или не слышит, а кто знает, воздает он или не воздает, не так. Бог ищущим его воздает. Мы имеем дело с Богом воздающим. Бог воздает каждому по делам его. Бог, видящий тайное, воздает явно. Бог говорит, что посеет человек, то и пожнет. Каждый получит свое, друзья. Мы имеем дело с Богом воздающим. Бог наш, Он воздает. Братья и сестры, дорогие сестры, простите. Вот эта нелицемерная вера, драгоценная вера, сознание того, что Бог воздает и праведным, и непорочным, и тем, кто ходит в печальной одежде, друзья, и не напрасно очищают себя. Вот это и есть драгоценная вера. Вот помните, как написано в книге Малахии, последняя глава, последняя книга Ветхого Завета, вот удивительные слова, там люди усомнились, верующие, что Бог воздает. Они усомнились в этой важной истине о Боге. И Бог говорит в 3 главе 13 стих такие слова: «Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служению Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целые. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь, слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Вот посмотрите, какое определение. Бог говорит: «Дерзостны предо мною слова ваши». Это дерзость перед Богом говорить о том, что Бог не воздает. Лучше устраивают себя делающие беззаконие. Какая польза, что мы ходим в печальной одежде? Какая польза от нашего страха Божия, от нашей святости, непорочности, от нашей веры? Какая польза? Люди, называющие себя христианами, но по сути не христиане, лучше устраивают себя, делая беззаконие. Вот и все. Никакого воздаяния нет. А Бог говорит, эти слова, это дерзкие слова. Слова ваши дерзостны предо мной, если вы говорите, что Бог не воздает. Боящиеся Бога мыслят иначе. Они говорят, что пишется памятная книга. Бог слышит все слова наши. Не напрасно мы ходим в печаль надежды. Бог воздает. Чем? А тем, что когда мы придем в вечность, мы в памятной книге найдем свои имена. Мы должны быть ориентированы не на то, как кто себя устраивает на земле, а на вечную книгу Божью, в которой Бог пишет все о боящихся Его. Господи, что там обо мне написано? И вот в этом-то и наша вера, друзья, живая состоит, чтобы ориентироваться не на людей, не на сиюминутные обстоятельства, не на извлечение прибыли, какими-то выгоды из какой-то такой сомнительной ситуации, сомнительными путями, а ориентироваться на эту книгу о боящихся Бога, которая пишется о всех боящихся Бога. И она с вами напишется, если мы боимся Бога. И будет воздаяние, обязательно воздаяние будет. В годы моей юности, на мою юность огромное влияние оказало, формирование моего мировоззрения оказывали разные люди. Но вот одна из таких ситуаций, которая формировала мой дух, мое мышление, мое богопознание, это было... ситуация, когда в Кишиневе, когда в Молдавии была арестована бригада печатников, это был 84-й год, и они печатали молдавское Евангелие, 10 тысяч был тираж, и уже последние главы допечатывали, и весь тираж был конфискован и уничтожен путем сожжения. А 5 сестер и один брат оказались на скамье подсудимых. И вот одна из этих сестер, сестра Зина Тарасова, печатница. Она оказалась на скамье подсудимых второй раз. Первый раз она была арестована в Латвии за работу в издательстве «Христианин». Второй раз она была арестована в Молдавии. Уходила она на это служение, когда ей было 17-18 лет. Мама ее была неверующая. Все братья и сестры в ее семье были неверующими. И она уходила тайком, как вор, тайком ночью. Она просто написала маме прощальное письмо, положила его под подушку, и ночью ушла. А в письме было написано: «Дорогая мамочка, Бог меня призывает на служение. Не волнуйся, не переживай за меня. Если ты захочешь узнать обо мне что-либо или передать мне какую-то весточку, ты сможешь это сделать через пресвитера нашей церкви, который живет по такому адресу. Я буду молиться о тебе, чтобы ты стала христианкой, чтобы наш дом был спасен. Я посвящаю свою жизнь Богу. Целую тебя, милая мамочка, я ухожу на служение». Все, прощальное письмо написала, положила под подушку и ушла. Первый раз была арестована, второй раз была арестована, 18 лет провела в нелегальных условиях. За эти 18 лет служения заработала себе профессиональную болезнь, головные боли непрекращающиеся. От этих испарений типографской краски, от этой изнурительной работы в таких условиях, где они работали, у нее сильно болела голова. И когда она второй раз была арестована в Молдавии, она уже после освобождения рассказала мне такую историю. Ее привезли из Кишиневской тюрьмы из следственного изолятора в управление КГБ по Молдавии на центральную улицу города Кишинева. Ее привезли на допрос. Ее следователь был полковник по особо важным вопросам, по особо важным делам, полковник КГБ. Лично ее допросы, вот с нее снимал допросы. Ну, она на все вопросы отвечала: «Тайна церкви, это тайна церкви, и на этот вопрос не отвечу». И вот однажды он отложил ручку в сторону, говорит: «У меня вопрос есть не для протокола. Скажите, пожалуйста, вот когда вы освободитесь, мы вас арестовали, осудим, вы отсидите свой срок, наступит день освобождения вашего. Когда вы освободитесь, как сложится ваша дальнейшая жизнь? Вот мне, говорит, просто интересно, как вы намерены дальше жить? Вам уже столько-то лет, ну, я не знаю в то время, сколько ей было, может быть, 45-50 лет, я точно не могу сказать. Ну, так представляю себе, у нее седая голова уже была, когда она освободилась. Думаю, что где-то лет 50 ей точно было. Говорит, у вас, вам столько-то лет, мужа у вас нет, здоровья у вас нет, мы знаем по медицинской части ваше состояние, здоровья у вас нет. Трудового стажа у вас нет, пенсии у вас не будет. Дома у вас нет ни кола, ни двора, ни мужа, ни детей, ни пенсии. Ничего у вас нет, ни здоровья. Скажите, как вы дальше будете жизнь свою проводить? Как вообще жизнь ваша в старости сложится? И он смотрел на меня, говорит, испытывающими глазами. Я, говорит, помолилась, я понял, что наступил экзамен моему упованию, моей веры в Господа. Я помолилась в духе и сказал ему такие слова. В Библии написано: «Не видел я праведника нищим и детей его просящими милость. Бог мой, который позаботился о моей юности, он позаботится и о моей старости». Он нажал кнопку, пришел конвой, ее вывели и отвезли назад в Кишиневскую тюрьму. И вот она освободилась, прошли годы. В прошлом году я ее встретил в Курске на общении, посвященном Свету родственников и узников. Прошло уже много лет, может быть, лет 20 мы с ней уже не виделись. За эти годы я спросил, как жизнь вашей сестры Зины? Я рассказала, что когда она освободилась, уже все были верующие, мама была покаявшаяся, и братья, и сестры ее покаялись, и уверовали, и приняли крещение. Затем Ельцин подписал указ о реабилитации жертв политических репрессий, ее реабилитировали по двум судимостям. И стаж трудовой у нее появился, потому что каждый год тюремного заключения был пересчитан как 3 года стажа, то есть 6 лет умножить на 3, сразу 18 лет трудового стажа появилось. Сразу же. Пенсия появилась. Компенсация за, как жертвы политической репрессии. Потом квартиру ей выделили от города, как жертве политических репрессий. Положено было вне очереди квартиры. Ее обеспечили. Пенсию обеспечили. Потом ей служитель Кавказского объединения Костенко Григорий Николаевич, вдовец, которого жена умерла, сделал предложение, она вышла за него замуж, теперь они вместе песни поют, и вместе радуются, и Богу служат. Бог и мужа послал уже на подзакат ее жизни. Так вот помогает, как два старичка, заботятся друг о друге, помогают друг другу, радуются. Братья и сестры, Бог воздает. Она не постыдилась своей вере, что она имеет дело с Богом воздающим. Не видел я праведника нищим и детей его просящими милость. Братья и сестры, Бог, которому мы служим, если мы что-либо оставляем ради Бога, Он ни перед кем в долгу не остается. Это заповедь, это путь веры. Я помню, я часто вспоминаю эти слова, которые слышал от отца своего. Он говорил о том, что он с Николаем Петровичем Храповым совершал служение в Средней Азии накануне последнего его ареста. Потом Николая Петровича Храпова арестовали, он умер на тюремных нарах, и все, жизнь его прекратилась. И вот в последних поездках накануне ареста Николая Петровича в одной церкви к Николаю Петровичу подошел один человек и говорит: «Николай Петрович, а жизнь так к старости идет, а у вас даже трудового стажа нет. Как вы в старости жить-то будете?» Ну, он действительно 25 лет в вузах отсидел, 25-летний тюремный стаж, он не входит в трудовой стаж. И кроме тюремного стажа у него другого стажа не было. И он тогда говорит этому брату: «Брат, до тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет». И все, этой фразой он все сказал ему. Через некоторое время Николая Петровича арестовали. А когда ему исполнился возраст выходить на пенсию, Господь подал ему небесную колесницу и восхитил его на небеса прямо с тюремных нар, где не нужен уже ни стаж тюремный, трудовой, ни пенсия, ни справка о реабилитации, ему уже там ничего не нужно на облака. Господь позаботился, все Господь усмотрел для него. «Пока вороны летают, Илья голодным не будет». Господь позаботится, друзья, о каждом праведнике. Есть будущность, есть надежда, есть воздаяние. Друзья, живая вера – это та вера, которая верит в воздаяние. Мы имеем дело с Богом воздающим. И это наша драгоценная вера. И, друзья, и никто, как мать, никто другой, как мать, более не может вложить вот эту нелицемерную веру в сердца своих детей. И эта миссия возложена на каждую мать-христианку. И вот этим назиданием я хотел с вами поделиться, друзья, чтобы утешить и свое сердце, и ваше. Я бы очень хотел, чтобы и мои дети в моей жизни видели живую веру, нелицемерную веру, чтобы они учились этой драгоценной вере от меня, от моей жизни, от моего образа жизни. И я очень хочу, чтобы и в вашей семье росли эти Тимофеи, которые учились бы от вас вот этому опыту драгоценной и нелицемерной вере. Я помню, Степан Григорьевич Германюк, я посетил как-то его в Хабаровске, он мне рассказал одну трогательную для меня историю на эту тему. К нему приехала в Хабаровск одна женщина, угнетенная и удрученная своим семейным положением. Она ожидала рождения третьего или четвертого ребенка, я сейчас точно не помню. Но самое главное, что после ультразвука ей врачи сказали, что у вас родится урод родится. И когда муж об этом узнал, он говорит: «Если ты не прервешь эту беременность, я тебя оставлю». Муж неверующий. И она, удрученная и разбитая в таких мыслях, вот приехала Степан Григорьевич и говорит: «Что мне делать? Муж от меня уйдет, урод родится, и я буду мать-одиночка, и греха не могу взять на свою душу, и что мне делать?» Степан Григорьевич, как человек веры, укрепил ее, утешил, молился, внушал ей эти мысли драгоценные о том, что уповай на Бога. «Я дивно устроен, в утробе матери меня соткали, ты соткал меня в тайне, в утробе матери моей. Еще процесс творчества Бог не прекратил. Кто дал право врачам выносить вот такие определения? Врачи такой лицензии от Бога не имеют, чтобы ни одного раза больше к врачам не ходи, никаких ультразвуков, ничего больше. Верь Богу. Бог еще свой процесс творчества не закончил в твоей утробе. Не верь прогнозам врачей, верь Богу, доверься Богу». Ну, как мог, ее вдохновлял, утешал и убеждал ее довериться Господу в этом вопросе, что мы должны, даже если произойдет невероятное, и ребенок родится больным, кто сказал, что мы от Бога должны принимать только здоровых детей? Мы обязаны и больных детей от Бога принимать. Господь имеет на это право давать нам не только здоровых, но и больных детей. Он так усмотрел. Мы должны доверить Богу этот вопрос. Ну, как мог? Я в течение целого дня укреплял ее обетованиями Божьими, обращал ее внимание на эти Божьи обетования, читал с ними тексты, с ней тексты Священного Писания, молились вместе, укрепил ее упованием на Бога, и она уехала. Через некоторое время он получает от нее письмо. «Родился ребенок прекрасный видом, и муж покаялся». И муж покаялся. Друзья, как хорошо, когда у нас есть такие служители, которые разбитое сердце могут вылечить этой драгоценной верой. Как хорошо, когда у нас есть такие люди, которым можно прийти и получить назидание в вере, укрепление в вере, утешение в вере, чтобы крылья у нас вырастали, когда мы в отчаянном состоянии, друзья. Как это прекрасно, друзья, когда вот есть такие сестры и такие братья, которые могут, побеседовав с ними, прибавить в наш сердце вот такой импульс веры, надежды, любви, посвященности Богу, друзья, чтобы мы ни на миг не сомневались, что Бог ищущим Его воздает. Бог воздает. Мы имеем дело с Богом воздающим. И если мы имеем, друзья, такую драгоценную веру, то мы тоже прежде переселения своего будем иметь свидетельство, что угодили Господу. И это свидетельство, друзья, оно в духе. Енох прежде переселения своего имел это свидетельство, и мы будем иметь это свидетельство от Бога. Вот, друзья, вот такими словами хотелось вас и утешить, и ободрить, и вдохновить, чтобы в наших семьях росли Тимофеи. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся Господу.